программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас со своим особым мнением Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда». Жень, добрый день.
Добрый день.
Только что прокатилась у нас пленарка, имеется в виду законодательного собрания. Почему такая интересная пленарка, при которой, в общем, ожидалось послание губернатора, губернатор Яско уехал, и все так как-то скомкалось.
Знаешь,
или это только мое ощущение?
Я думаю, что это совершенно справедливое ощущение. Мы всегда ждем послания губернатора, мы парламентские журналисты, да, как праздника, потому что это всегда громко, это всегда много людей с провинции, много ВИПов, с которых ты там не видишь, да, с прошлого послания, с кем-то можно переговорить, что-то узнать. Ну и вообще это такая большая ВИП-тусовка. Ну и плюс, естественно, послушать губернатора, который нам расскажет, как мы будем жить, развиваться в следующем году. Да? Обычно оно называлось декабрьское, да, то есть это в преддверии года. Нынче его сдвинули на январь. Что-то не срослось. Виктор Федорович куда-то срочно уехал в командировку. И мне вот тоже интересно, как вот все разруливали, потому что ведь готовился зал, печатались приглашения. Там, в общем-то, люди уже обсуждали, кто в чем приедет, да, на эту тусовку большую.
Кто-то вот шил костюмы.
Да, кто-то шил костюмы и вечерние, ну, не вечерние, а, так скажем, деловые там костюмы, там и женщины, и мужчины, там готовились к этому мероприятию, но, увы, оно не состоялось. И я думаю, что во многом по этой причине январское пленарное заседание оказалось очень таким скудным на какие-то большие события. Не, события были, конечно, да, вот, например, появление Валерия Александровича Сухих, да, спикера, который декабрьскую пленарку был вынужден пропустить, был на больничном. До сих пор идут пересуды, что же произошло. Ну, негоже там глумиться, да, над уважаемым человеком, ну, говорят, Валерий Александрович сломал руку, катаясь на снегоходе, да, там, ну, упал.
Бывает.
Ну, бывает, да, хотя, блин, где он катался на снегоходе, непонятно, потому что снега-то, в общем-то, не так много у нас в декабре было, в начале декабря.
Да почему был снег?
Был снег в начале декабря, да?
Был.
Да, где-то не почистили. Вот, и тем не менее, да, получилось, что он пришел, продемонстрировал зажившую руку и сказал, я с вами, мы быстро все проведем, быстро управимся, поскольку под послание губернатора расчищали очень много времени. Да? Вот. Ну, в результате получилась скомканная повестка, там порядка 27 вопросов, а обычно их 60, да, и очень лихо их как-то шли. Знаешь, мне всегда нравятся вот некоторые наши депутаты, которые любят там, ну, так вот какие-то знаковые вещи произносить. Как-то мы, значит, во время перерыва разговаривали с Андреем Константиновичем Колесниковым, да, с ректором педуниверситета, он такой светский человек, любит такой искрометный юмор, и мы с ним обсуждали, что-то я у него спрашивал, про какие-то законопроекты разговаривали, прозвенел звонок, приглашая депутатов занять свои рабочие места, а он не торопился. Я говорю, Андрей Константинович, как бы я вас, наверное, задерживаю, вам, наверное, идти надо. Он говорит, Евгений, не переживайте, там делят водокачки. Вот, в общем, вопрос разграничения имущества там в муниципалитет. Вот, поэтому январская пленарка была посвящена преимущественно делению водокачек. Вот, очень много этих вопросов было. И поэтому она прошла в бравом режиме 2 часа 20 минут. Мне кажется, это рекорд.
Здорово.
Да?
Кратко, емко.
Кратко, емко, быстро
глубоко,
голосуя.
Глубоко.
Да. Нормально так, быстро голосуя, отголосовали все, да, и, в общем-то, с сознанием исполненного долга ушли, обнимаясь там на обед. Нормально. Вот, и поэтому, конечно, мы, парламентские журналисты, были несколько неудовлетворены, да, и, в общем-то...
Вам-то мало показалось.
Да, и мы тоже там стояли в коридоре так сиротливо, там...
Вас на не пригласили.
Да, тележурналисты...
А вы-то ожидали, что будет банкет. Да,
конечно,
а,
вот.
Как всегда, как
да.
всегда.
А тележурналисты... Да, тележурналисты с камерами, там, значит, газетчики с блокнотами, все стояли сиротливо и говорили, слушайте, если такие пленарки будут, вот, в общем-то, а мы-то здесь зачем? О чем писать, о чем рассказывать?
Ну, как, наверное, есть о чем писать.
Не, ну...
Но не все же выносится на пленарку. Что-то же происходит в комитетах, которые, кстати, не все посещают.
Ну, у нас журналисты, в общем-то, да, ленивые и не очень любят посещать. Только, не только депутаты не посещают комитеты, да, журналисты тоже не посещают, предпочитают приходить на пленарные заседания и, с сожалением, вот смотрят и оказывается ничего интересного. Да, все споры там основные проходят, наверное, в комитетах.
Все которые... же всегда под ковром.
Конечно, но просто в комитетах газетах там как-то вот все это более так немножко кулуарно, да, хотя открыто.
Вот там как раз вот как коврик-то можно и приподнять.
Да.
Вот, а там мышь пробежала.
Да, зная, что, в принципе, никто особо не ходит на эти комитеты, там можно обсуждать все что угодно, да, вот при таких вот, при полузакрытых дверях. Поэтому, да, нынче вот я тоже для себя сделал вывод, что иная пленарная неделя интересна не самим заседанием, а тем, что ему предшествовало, да, то есть вот этим вот всем осуждением, вот, и, наверное, такой вот для себя я вот, посмотрев все повестки, там нашел там самый интересный вопрос, это изменения в закон, связанные там с регламентацией деятельностью такси, ну, таксомоторных перевозок. Очень такой интересный. Почему-то его как-то вот в медиапространстве никак не комментировали, про него не писали, что для меня удивительно, потому что я думаю, что таксомоторные перевозки — это очень такая большая отрасль. Очень много людей пользуются, да, учитывая, что у нас такси все-таки не такие дорогие, да,
как. Ну, а с учетом увеличения стоимости проезда,
да, можно, да,
посчитать,
да,
иногда.
Да, дешевле. Семьей дешевле сесть на такси, там вчетвером забиться, как бы, и уехать, и нормально, да. Поэтому вот интересный был вопрос, интересно его обсуждали. И я думаю, что просто еще не сами таксисты еще не знают, что их ждет. Я думаю, что будет очень весело, когда они узнают, что им, какие сюрпризы им приготовило наше правительство.
Ты имеешь в виду весело, там включали песню «Зеленоглазое такси», «Зеленоглазый такси».
Да, ну у нас оно не зеленоглазое, скорее там желтоглазое, да?
Ну, да, в последнее время цвет-то изменился, мы же все, да, это видим.
А мы...
Действительно появились люди, которые видно, что это такси.
Ты знаешь, да. Слава, я вот...
И где-то мы стремимся к западу, то есть вот я выхожу на улицы родного города, я понимаю, угу, вот это едет таксист, и у меня как-то к нему доверие.
Конечно.
Не как раньше, в 90-е, ловишь всех подряд.
И... Да, и кто за сколько довезет.
И мало того, что кто за сколько завезет, так еще и...
Еще бывает... доехать надо.
Я помню случай, когда таксист был в таком состоянии очумения.
И вы решали, кто из вас более пьян.
Я был-то трезв, к сожалению. Если бы я был пьян, то, может быть, я бы этого и не заметил. Но там было страшно просто. Парень-то был вообще мне в адеквате. Но это были страшные 90-е годы. Понятно, они ушли. Сейчас все у нас в порядке. Такси у нас выглядит определенным образом. А что там пытались изменить?
А смотри, Слав, вот это же всегда так вот символично, да, вот созыв вот этот законодательного собрания, он начинался с этого закона. Это был первый закон, который этот созыв принимал.
То есть, фактически, в начале того, как начали депутаты вот этот созыв проводить, они сели в это самое,
да, да, такси. Да.
И сидели,
а теперь выходят. А теперь выходят, да. И, значит, когда они только начинали, они очень здорово все это обсуждали. Я просто, ну, прямо в красках все представляю, как там Юрий Борисовец говорит, я считаю, что такси должны быть желтыми, как в Нью-Йорке, да, там. А Флигинский говорит, ничего подобного, как бы, вот я вот живу в Испании, да, то есть, собственно, вот в Барселоне-то они беленькие, мне они очень нравятся. Поэтому надо очень аккуратно подходить к выбору цвета такси. Вот тогда спорили и пришли к выводу, что такси все-таки должны быть с желтыми боковыми, значит, наклейками или покраской там, ну, в общем, соответствующим образом отмаркированы. Плюс покупается разрешение, оно сейчас стоит там 2600 рублей. Ну, плюс появляется у человека, который владеет вот этим разрешением, определенные обязанности, да, по уплате налогов там, ну, и так далее, и так далее. Вот. И, в принципе, я вот разговаривал я часто пользуюсь им, да, там, и когда мы разговариваем там с людьми, которые вот ездят, да, вот эти так называемые приоритетчики, которые выполняют все требования и получают лучшие заказы в колл-центрах своих вот таксишных, да, mm-hmm. Понятно, что есть там серый рынок, который получает все, что осталось, то есть неразлинованные машины, непонятно, кто ездит, скорее всего, подработка, студенты там, ну, и какие-то там еще люди, вот, я разговаривал, я спрашивал, вот, в чем суть-то, они говорят, ну, ты же понимаешь, вот если я такси, да, я обязан там не раз в год проходить техосмотр, а два раза в год. У меня страховка стоит там на мою там машинёшку не 8 тысяч, да, а 16. Ну и плюс прочие обязанности, связанные с налогами, с чем-то еще, да. Вот. Ну, а кто, и, соответственно, машину нужно поддерживать в нормальном состоянии, естественно. Если ну, требовать...
чтобы мухи не летали,
конечно, как минимум, да. Как минимум, да, и чтобы, в общем-то, днище не сгнившее не провалилось там вместе с клиентом, да. Вот. И... худо-бедно это все выполнялось, и сегодня правительство вышло с инициативой, то есть есть закон, да, то есть изменения в закон связаны с чем? Ну, первое изменение, оно, наверное, такое понятное и правильное, продиктовано жизнью, предлагается включить в закон возможность приостановки разрешения с подачи там, физического или юридического лица. То есть это понятная ситуация, когда, предположим, человек ездит, таксист, да, у него автомобиль подготовлен под такси, получено под автомобиль разрешение, он продал машину с номерным знаком, да, продал кому-то. Новый владелец там совершенно спокойно ездит на этой машине, с которой ободраны пленки, он же не знает, что она была такси. Ему начинают приходить различные требования, он приезжает страховать машину, ему говорят, вы такси, мы вас страхуем не за такую цену, а за другую, почему вы не прошли техосмотр, ну и так далее, и так далее. Вот, и в связи с этим люди начали жаловаться, а оказывается, возможности ликвидировать это разрешение нету. То есть вот дали на 5 лет, будешь 5 лет такси, хочешь, не хочешь. Ну, поэтому вот они предлагают, давайте все-таки дадим возможность юридическим лицам и физическим подавать заявление в правительство, что прошу там считать там мое это разрешение.
Разумно же?
Разумно, да. Это не вопрос, это правильно, наверное.
Это было бы разумно вообще с самого начала.
Да, 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 потому что я думаю, что многие люди настрадались. Раз уж правительство у нас вышло, да, с такой инициативой, видимо, их просто там достали, учитывая неразворотливость нашей исполнительной власти. Вот. А второе новшество связано с тем, что предлагается полностью отменить требования по покраске автомобилей или по маркировке. А это в связи с тем, что, как объяснил министр транспорта Алмаз Закиев, это связано с тем, что мы никак не можем победить тех, кто сидит в интернете и размещает там заказы на такси. Мы, говорит, не можем победить интернет. Мы не можем ничего сделать с рынком нелегальных перевозок, на которых сидят серые таксисты, которые не покупают у нас лицензии ценой 2600 рублей, да, и не проходят техосмотры и так далее, и так далее. Вот.
Ну, опять-таки, смотри, я видел там Яндекс.Такси, да, вот тут появилось. Да. Но они же соответствующего цвета.
Да.
То есть они, по крайней мере, пытаются мимикрировать под такси.
Да, так нет, они, я думаю... То
есть, как так, опустить руки и сказать, нет, ребята, вы победили?
Я думаю, что речь идет, видимо, о каких-то вот таких услугах, про которые я не знаю, когда есть какой-то, наверное, сайт, да, на который ты забиваешь, хочу куда-то уехать, тебе звонят и говорят, вот вам машина, или как, вот я, честно говоря, не понимаю.
Есть такая штука, да, у меня многие пользуются, знакомые, действительно, они уже не набирают там номер какой-нибудь 2, сколько там, вот, а просто заходит в Яндекс, там, заходит в Google, и вот оттуда выбирает такси, но при этом еще раз подчеркиваю, смотри, если это серое такси, получается, да?
Да.
Если мы видим Яндекс.Такси, я не знаю, насколько они там официально, легально ли они, но они, по крайней мере, по того же, тех же расцветок, что и официальные такси.
Ну, разумеется.
То есть получается вопрос, кто кого побеждает.
Слава, я даже больше чем уверен, что вот эти вот Яндекс.Такси, они все имеют соответствующие разрешения, и с ними нет никаких проблем. Я не знаю, какой сети интернет говорил Алмаз Рашитович. Я думаю, что это просто, ну, есть понимание того, что они не могут отрегулировать этот вопрос вот прямо сейчас, да, и что слишком много нелегальных перевозок. И они это мотивируют тем, что если мы отменим требования подсветности, то кого сегодня это смущает, завтра придут и купят эти вот разрешения за 2600 рублей.
А это как это? Вот тут я до этого...
Я
до этого был серый. А тут все отменили, я стал белый, пушистый,
болел. Да, а тут я решил, что машина, значит, раз мне машину портить не надо, я пойду-ка сделаю там хорошее дело, да, куплю разрешение, буду 2 раза в год проходить техосмотр, там, платить все налоги, да, и буду законопослушным гражданином.
Какой-то соцопрос по этому поводу провели?
Никакого. Да, это просто...
Откуда умозаключение?
Не знаю, я думаю, что... Нет, депутатам предложили это взять на веру. То есть мы не можем победить, поэтому давайте однозначно отменим. Да?
О, как.
Да.
Это впервые в моей практике.
Да. Пошли на поводу, называется, да?
Это же, понимаешь, это фактически теология в действии.
Понимаешь? Так знаешь...
Появился догмат.
Да, так нет.
Вот есть догматическое богословие, да, вот, допустим, православие. То есть тогда, понятно, догматы есть догматы. Их нельзя менять. А тут появился догмат от министра транспорта Пермского края. Это невозможно победить.
Да.
Как априори просто.
Да.
Мы не
да.
можем доказать, что это невозможно сделать.
Не,
но это догмат.
Причем этот догмат и как бы похож на афоризм, да? То есть мы не можем победить интернет. Поэтому нужно то-то, 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 да? Я думаю, что такая универсальная формула. Я думаю, что сейчас правительство ее будет использовать часто. Да? Много отраслей.
А как быть с теми, которые уже желтенькие? Вот. Они же потратились.
Вот, и, знаешь, вот
зачем они пытались стать законопослушными гражданами?
Я думаю, что их возмущению, вот я бы на их месте очень сильно возмущался. Ладно, если они просто будут материться на кухнях, да, проклиная всех, потому что они выполнили требования закона, подчинились, работали, да. А те, которые не перекрасили, говорят, да, все равно мы будем делать так, как было, и все будет зашибись. Проходит там 4 года, да. Оказывается, они были правы. Они не портили свои машины, не переклеивали их, никакие налоги не платили. Все, им говорят, пожалуйста, сейчас ты не поймешь, такси не такси. Есть у него разрешение? Нету. Когда разлиновано, все понятно. Если человек решился обклеить машину, значит, в любом случае, это уже, ну, как бы, все серьезно, это профессионально. Вот. И здесь, вот, я вот слушал, да, мне, конечно, интересно всегда, чем мотивируют. Алмаз Ашидов сказал, что у нас самый либеральный рынок таксоперевозок. Привел в пример почему-то Париж, где лицензия на владение
этот
такси?
Раз Париж.
Да, и не только Париж.
До этого Лондон.
Да, смотри, лицензия на такси в Париже, я узнал вот в первый раз на комитете по инфраструктуре, стоит 250 тысяч евро. Лицензия на такси в Ницце стоит 450 тысяч евро, а лицензия разрешения на такси в Перми стоит 2600 рублей. Поэтому у нас очень вот либеральный рынок перевозок таксомоторных.
Хорошо, хоть он в рубли не пересчитывал, с учетом особенно и падения рубля в последнее время.
Ну, думаю, что да. Я думаю, что любой желающий купить лицензию на такси в Париже может купить целый автопарк, да, отечественных автомобилей и сделать их такси.
Только надо вспомнить, сколько там автомашина стоит. На самом-то деле. Они там намного дешевле. Давайте прервемся на рекламу, а затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Евгений Плотников у нас сегодня в гостях со своим особым мнением, политический обозреватель газеты «Звезда». И вот мы до перерыва на рекламу говорили о догмате, который появился у нас в правительстве. Его произнес, вот эту мантру просто произнес министр транспорта Пермского края. Он сказал: «Интернет победить нельзя». Нельзя, не можем мы победить интернет. И поэтому перед этой безумной штукой, перед этой всемирной сетью, наше правительство решило отступить.
Да, оно решило. Оно, в общем-то, развело руками и сказало, что ну пусть будет как будет. Вышло с инициативой, значит, отмены обязательной цветности автомобилей, которые занимаются таксомоторными перевозками. Ну, мне всегда интересно наблюдать за реакцией.
А как реакция, да, депутатов?
Да, вот всегда интересно. Если, например, там, когда они зашли в этот созыв, и когда они обсуждали, там столько было вот волнения, все говорили, да, мы будем как в Европе, мы будем как в Америке, у нас все будет вообще круто, да, у нас будут такси, как вот, и вообще они будут чистые, и, значит, и салоны будут пропылесосены, и, значит, там вообще все здорово будет. Будет приятно садиться просто, и мы когда-нибудь перейдем к тому, что наши таксисты будут в форменной одежде, значит, нас встречать, открывать перед нами двери и так далее, и так далее. Ну, как это все в фильмах красивых вот показывается, да, вот. Сегодня они с таким же, значит, вдохновением говорят, да, конечно, конечно, нам надо либерализовать рынок, чтобы люди активнее входили, не надо ставить препоны бизнесу, пусть он вот занимается вот так.
Но, может быть, это тоже правильно, особенно на фоне кризиса.
Так нет, ну, мы же понимаем, серый рынок, там никто ничего платить не будет. И поэтому я, конечно, слушал все это, но вот удивлялся. Те люди, которые говорили 4 года назад одно, сегодня говорят совершенно другое, да, при том, что аргументы-то как бы и не изменились. И я с уважением отношусь к депутату Олегу Жданову, который сказал, в общем-то, единственный на комитете, да, который сказал, а я это поддерживать не буду. Ребята, давайте будем последовательными. Мы там 4 года назад приняли такое решение, наводим
порядок. Это нелогично,
порядок.
Слушай, Жень, ну. Это нелогично. Быть последовательными, это нелогично.
Но тем не менее, Слава, закончу мысль. Значит, вот он сказал, что надо быть, во-первых, последовательными, да, в своих решениях, и, во-вторых, нельзя идти вот на поводу. Если мы решили, что давайте наводить порядок, давайте сделаем так-то и так-то. Почему мы сейчас отступаем? Почему мы говорим, невозможно контролировать отрасль? И потом, мы же понимаем, что сегодня, заказав такси, да, тем более на какие-то дальние расстояния или до аэропорта, ты получаешь нормальную машину. В любом случае она будет с нормальным салоном, потому что в любом случае она прошедшая техосмотр дважды в год, ну и далее по списку, да, и водитель там не пьющий, как правило, там, ну и прочее, да, то есть нормально, цивилизованно тебя увезут. Сегодня ты можешь получить там, там какую-нибудь там раздолбанную девятку с водителем, которому надо указывать дорогу, потому что сейчас ориентиры размываются, сейчас любая машина может к тебе прийти, потому что система приоритетов падает. Разрешение дают всем. Да, под любой цвет. Есть разрешение или нет, ты сейчас не проверишь. Никак. И в этом плане, конечно, наверное, обидно, что вот так вот просто отказались от этого. Потому что мы же помним, какой шум был. Сколько было скандалов, когда цветность вводили. Таксисты говорили, мы не будем это делать. Теперь они это сделали. Вот я тебе скажу, что я бы дополнил мысль там Олега Михайловича Жданова тем, что я бы на месте таксистов там сегодня очень крепко задумался. Во-первых, исполнять ли вообще законы, да?
Не только на месте таксистов. В принципе, вообще, на месте любого гражданина.
Любого гражданина, да.
Оказывается, можно постоять, покурить,
да, 4 бомбу года.
4 года, и не все вернется назад.
Да. И во-вторых, а что делать с испорченными машинами? То есть говорят, можете убрать наклейки, они уже не играют никакой роли. Человек говорит, подождите, я заклеил машину, если я ее уберу. Ну, то есть это деньги ведь все. Порча машины. Я бы, например, риск подал, наверное. А почему нет-то?
Надо посмотреть, будут ли подобные иски. Надо посмотреть. Мы, видишь, чтобы я вот точно не автолюбитель. У меня нет своей машины.
Поэтому... Ну, у меня тоже нету. Просто я говорю, что я поэтому знаю немножко, я услугами такси пользуюсь. И, в принципе, скажу, что машины, которые приоритетные, они всегда помытые, и у них всегда, в принципе, нормально, чисто все, которые вот именно приходят разлинованные.
Ну, по большому счету, тут надо отдать должное депутатам, да, вот за эти последние 4 года. А рынок-то он действительно как-то устаканился.
Да.
Если раньше, вот там, перед Новым годом, там невозможно было вызвать такси.
Да.
То сейчас как-то более-менее все пришло в порядок. И такое было ощущение, что мы действительно скоро будем жить, как в Лондоне. И такси оно понятного цвета, и водитель понятный, и почти не спрашивает, куда ехать. Почти не спрашивает.
Да-да-да.
Он почти не спрашивает.
Ну, за исключением нюансов. То есть люди, которые... Они город худо-бедно знают, да.
И даже появились, знаешь, вот такое ощущение. Вот я помню советские такси. Просто помню советские такси. Там вот, если ты хотел что-то узнать, куда ехать, ты обращался именно к таксисту. Да, потому что таксист, знал. Профессионал, он знал все. Угу. Он знал, как эта улица раньше называлась. Он знал вообще все про этот город. И вот такое ощущение, что вот эти вот таксисты, они стали возвращаться. Те старые, прежние таксисты, которые знали город. Ну, ладно, не знаю, конечно.
Не, ну, сейчас...
Но догмат есть догмат, понимаешь?
Слава, смотри, значит...
Жень, все-таки, видишь, как человек, как верующий, да?
Да.
Я понимаю, что догмат есть догмат. Если догмат произнесен, спорить с догматом бесполезно.
Бесполезно. Мы сейчас будем ждать.
Надо принимать на веру.
Нет, смотри, мы сейчас будем ждать, потому что, в принципе, этот закон, который должен был рассматриваться на пленарном заседании, почему-то был перенесен на месяц. То есть, видимо, все-таки, либо хотят они какой-то...
Может быть, это все-таки не догмат?
Я может думаю, быть, что задумались.
Может быть, есть основания проверить?
Может быть, есть основания проверить, да. Взяли тайм-аут на месяц, поэтому таксисты могут даже не месяц, а может быть, 2 месяца, потому что это будет только первое чтение, потом еще второе. Может быть, 2-2,5 месяца они могут там, ну, подумать, да, что им дальше делать со своими расклеенными машинами. А там будет ясно. И если посмотреть инфраструктурный комитет, который поддержал, да, за исключением Олега Жданова, ну, если реакция будет такой, то я думаю, что это будет маленькая революция.
Давайте мы пока заканчивать с маленькой революцией, переходить к большим федеральным новостям. Затем вернемся в эту студию, продолжим. Там, наверное, мы тоже в путь отправимся.
Мы поедем дальше, да, до Екатеринбурга.
До Екатеринбурга отправимся на электричке, посмотрим, как она запускалась и как она отпускалась. Сейчас федеральная новость. 14 часов 34 минуты, продолжается программа «Особое мнение». Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда» сегодня у нас. И поговорим мы в этой части об электричке «Парма». В этой электричке даже название.
Ну, фирменный поезд, фирменная электричка.
Я помню, как ее презентовали, это же было роскошно.
Да не, это была помпа, когда еще, когда только...
Всем же объявили, они же иногда возвращаются.
Да, это было все очень красиво в свое время, когда проводились дни российской железной дороги в законодательном собрании Пермского края. Об этом говорилось, обязательно возвратить электропоезд Пермь-Екатеринбург, потому что это такой вот культовый поезд, это вот такое сообщение между Пермью и Екатеринбургом, потому что мы там чуть ли не побратимы. Вот, и в конце концов, там с 1 октября этот поезд начал ходить. Да, это было громкое событие, это было все красиво, но вот в декабре неожиданно. А, мы с тобой вернемся к тому, что, с чего мы начали разговор, да?
Да, давай.
То есть, в принципе, эта тема, она находится на контроле в законодательном собрании, в инфраструктурном комитете. Именно вот этот электропоезд, потому что в декабре было заявлено, что электропоезд «Парма» не рентабелен, и, скорее всего, он будет закрыт.
Угу.
Вот. В декабре депутаты...
Недолго музыка играла.
Да, еще 3 месяца тогда не прошло, уже заговорили, что рентабельности нет. Мы думали, что он будет вау, а он не вау. И мы, значит, не можем ничего с ним сделать. И уже тогда, в декабре, депутаты говорили: уважаемые, там тогда, помнится, Сергей Богуславский, да, он тогда в ТГК-9 работал руководителем, часто ездил в Екатеринбург, он говорит, я вашим поездом там пользоваться не могу, потому что на него невозможно купить билеты. Потому что я пытаюсь купить через интернет, невозможно, в терминалах невозможно. Прихожу, говорят, покупайте в кассе. Я прихожу за 2 часа в кассы, стою, час стою, очередь не двигается. Потом прихожу, умоляю, мне дают возможность купить билет. Да? Вот так вот без очереди. Так позвольте, если с таким боем приходится покупать билеты, кто будет на вашей парме ездить? Надо поставить памятник тем, кто еще стоит в этой огромной очереди, покупает билеты и ездит, да?
Таких ведь немало оказалось.
А таких оказалось, да. За 3 месяца и 10 дней, пока работала электричка, их оказалось 23 тысячи человек. 23 тысячи 29. Вот так вот.
Ну, это такой, цифра. Знаешь, это кунгур съездил туда-обратно.
Да,
обратно.
Да.
Ну, вот так, это чтобы наши слушатели поняли.
Да-да-да. И поэтому вот, когда заявлялось, что мы не можем, да, вот депутаты сказали, давайте так, вы сначала наладьте нормальную работу электрички, чтобы она в Екатеринбург, она у вас приезжала в 8 утра, а не в 12, потому что кому к обеду надо в Екатеринбург-то, да, сомнительно так, поскольку люди деловые ездят там, чтобы утром там быть, да и не только деловые. Вы сделаете продажу билетов через интернет, через терминалы РЖД, да, ну и вообще пересмотрите комфортность, потому что в этом хламе ездить, презентуя этот как пояс повышенной комфортности, да, ну смешно. Сделайте, купите ласточку, там еще что-то. Ну им сказали окей и пообещали. Опять же у нас вот сегодня герой, министр транспорта Алмаз Закиев, да, он пообещал, окей, ребята, как бы, мы все над этим будем работать, мы обязательно там учтем эти все рекомендации, и январь электричка будет ходить. Ну и...
Он еще очередную догму произнес.
Да.
Он сам в это поверил.
Да, сам в это поверил. И когда на комитете в минувший вторник, вот который был, да, депутаты сели в надежде услышать, как же исполнены рекомендации депутатского корпуса по улучшению работы электрички Пермь-Екатеринбург. Ну, Алмаз Рашидович вместе с господином Канцуром, да, гендиректором пригородной компании, которая эксплуатирует эту электричку, развели руками и сказали, а мы ее закрыли. Такое решение принято. И у них спросили, кем? Они промолчали. Кем принято такое, значит, высокое решение закрыть электричку? Так и непонятно.
А там дотации-то предусматривались какие-то из бюджета?
Не, вот смотри, как бы показатели все для выхода на самоокупаемость – это 77%. Загрузка в январе, когда были выходные, была 70%. Вот, на этот год они...
7% не хватило.
Да, но на этот год просили 43 миллиона и плюс 100 миллионов на ласточку. Но это мы говорим, когда люди покупают билеты через кассу, когда, в принципе, как ты наполнишь поезд, если на промежуточных станциях невозможно купить билеты? То есть можно купить только в Перми или в Екатеринбурге. Сели в Перми, поехали. Люди, которые стоят, они готовы уехать. Но кто их пустит? У них же нет билетов. А билеты можно купить в Перми. Съездить в Пермь, купить, да, вернуться на свой полустанок. Ну,
это вполне логично.
Ну, это по-нашему, по правительству. Ну, да,
то есть, как вот бы... это как раз логично. Вот это логично. Доезжаешь до Перми, покупаешь билет на электричку, возвращаешься к себе, ждешь ее, эту самую электричку.
А потом едешь или в Пермь, или в Екатеринбург.
Да, и все отлично. По крайней мере, в Перми или Екатеринбург. В Бурге ты 2 раза побывал.
Да, я думаю, что это такое ноу-хау.
Увеличивает,
да,
посещение.
Кстати, городов. Надо будет предложить это одним из аргументов, как бы, для отстаивания вот этих всех позиций. Вот. Но самое-то интересное, когда стали задавать вопросы, так вы работаете над этой темой или нет? Канцлер сказал, да, конечно, работали. Мы вышли на РЖД, как нас включить в терминалы, там, чтобы мы везде были. Чтобы электропоезд Парма присутствовал во всех сетях РЖД, чтобы можно было везде купить билеты. Ну, модернизация программного обеспечения и прочее-прочее вхождение оценили в 2 миллиона 600 тысяч. Вот. Ну, канцлер говорит, поскольку у нас денег нет, мы не стали этим вопросом заниматься. Ну, возникает вопрос, так, блин, если вы хотите продавать билеты, так, наверное, надо все-таки найти эти деньги или попросить у депутатов.
Нет, правильно? Ну это обычный русский бизнес, что ты прямо тут возмущаешься, сидишь. Договорились продавать, значит, веники. Один пошел искать деньги, другой пошел искать веники. Но в данном случае ни один не нашел ни денег, ни веников.
Ну, не, у тех веники-то были, просто денег не нашлось, да, или не захотели искать. Так вот, и, в общем-то, понимаешь, вот, и получается, что они говорят, вот, не получилось. Что дальше? Ласточка. Да, вы говорили, поезд повышенной комфортности. Он стоит 100 миллионов. Это же деньги? Деньги. И тем более ласточка, оказывается, она вот рассчитана на высокие подъездные пути, да, а у нас они низкие, неудобно будет. В общем, 153 причины, почему у нас вот это все не получается. У нас же,
знаешь, недавно много. Я ездил, вот эти до эфира рассказывал, на электричке до 12-го километра. Ну, так случилось, надо было мне срочно выехать. Товарищ попросил приехать. Вот, значит, что я наблюдал? Это обычная электричка, это не Парма, без названия. Безымянная электричка. Пермь-Кизел. Значит, мало того, что, значит, там каждые 5 минут идет товарищ-кондуктор.
С большой сумкой деньги собирают?
Да, с большой сумкой. После кондуктора идет охрана.
С пистолетом?
Ну, насчет пистолета я не знаю, есть он там или нет. После охраны я увидел своими глазами, ну, это вот сколько мы тут час ехали, значит, пошли ревизоры.
Ну, правильно, контролеры-ревизоры, это же контрольно-ревизионные функции тоже должны быть. Все как...
Я удивился, что, может быть, я мало проехал, что не пошли ревизоры-ревизоров.
Ну, это обязательно, да, а потом еще аудитор.
То есть вот это вот как, это сколько денег на это ушло?
Да,
сколько бабла ушло на то, чтобы были ревизоры, которые контролируют...
Чтобы ты купил билет ценой, там, предположим, 100 рублей, да, тебя контролируют рублей на 200.
Ну, так это да, это бизнес по-русски абсолютно. Да. Чистый бизнес, но при этом бизнесе, так, ну, как у вас, извините, рентабельности будет ноль?
Так вот, мы про то и говорим, что частный бизнес – это такая вещь, как бы, вот, что в данном случае, когда они говорят, дайте 43 миллиона, на погашение убытков в этом году, и 100 миллионов на ласточку, мы все сделаем. Им говорят, а сами-то поработать не пробовали? Они говорят, ну вот мы же там думаем, ну думайте, да. Второй момент, им говорят, давайте мы вас научим, что нужно сделать. Вы же видите, у нас с аэропорта уходят операторы. Люди летают через Москву, через Екатеринбург. Так сделайте вы эту Парму сквозной билет, чтобы Парма у вас приходила в Екатеринбург, туда подходил комфортабельный автобус, туда садились люди и ехали до Кольцова. Нельзя сделать? Можно. То есть варианты, как сделать это дело привлекательным, они есть. Но просто проще же всегда прийти и сказать, мы не можем, дайте денег, а если не дадите денег, мы закроем все. В данном случае даже не стали ждать команды или разрешения, а просто взяли и закрыли. И сказали, ну, люди, вот эти 23 тысячи на проходящих поездах будут ездить, не проблема.
Ну, может, и правда будут. Вот у нас слушатель пишет, я там долго убирал и решил купить билет на поезд дешевле.
Ну,
понимаешь, любой, опять-таки, ну, это мы с тобой сидим рассуждаем, идеалисты такие. Это же понятно, они что бизнесом занимаются, а мы с тобой чем занимаемся?
Не, ну, нормальный,
болтологией.
Подожди, у них нормальный бизнес, Слава, у них нормальный бизнес, дайте 43 миллиона, мы пустим электричку, а пока не дадите 43 миллиона, никакой электрички не будет, нормально?
Правильно, удар по имиджу края уже нанесен, то есть Парма уже отменена, значит, прощение славянки уже отменили, играть не будут, вот.
Под которую мы все в армию уходили, да.
Ну, соответственно, дальше они приходят уже с понятной позицией. Ребята, да. Эта штука не работает.
И не будет работать никогда, да?
Ежели вы нам не дадите 43 миллиона на это, еще 100 миллионов на то, чтобы мы ласточку купили. Да. Затем они покупают ласточку, предположим.
Ласточка не подходит.
И появляются новые аргументы.
Да.
И нужны новые 43 миллиона.
Да.
Ну, так это, да, конечно, это нормальный подход. Это нормальный подход на продажу билетов в ущелье.
Не, ну и в таком случае, как бы тогда мы будем верить словам Олега Михайловича Жданова, который сказал, ну, видимо, нам так и придется ездить каким-то приобием, да, который уже давно пора сдать там весь подвижной состав металлолом.
Ну, вообще, на самом-то деле, конечно, удивляет позиция РЖД. Ну, ребята из пригородной компании.
Господин Канцур, да?
Да, ежели у вас есть контролеры, контролеров, ну так, ребят, вы очень хорошо живете. Это надо очень богатым быть.
Не, ну,
это Слав... надо быть очень богатым человеком, чтобы заводить контролеров. Понимаешь?
Да, я понимаю. Но все-таки мы надеемся, что депутаты отстоят эту позицию, потому что, невзирая на желание господина Закиева и Канцура все-таки спрыгнуть с этой темы и сказать, что давайте мы вот закрыли эту тему и в ближайшее время не возвратимся. Депутаты сказали, нет, вы нам, пожалуйста, к следующему заседанию предоставьте варианты, как нам вернуть нашу электричку. Мы вам все равно просто так эту позицию не сдадим. Ну, мы будем надеяться.
Что, спрыгиваем с подножки, мы, по крайней мере, с тобой точно. Оставайтесь на 91.2 FM. У нас программа на этом завершена.
Спасибо,
сейчас узнаем, что происходит в городе и в крае.